Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?».
Они стоят и дают моему ребенку печеньку, которого они отняли все.
Выбраться из ада.
Я хочу оставаться. Это очень страшно.
Рассказы жителей Мариуполя. Отвод войск от Киева или перегруппировка. Запад призывает относиться к заявлениям Москвы с осторожностью. Деэскалация не значит прекращение огня, говорят в Кремле. Ракетные удары по украинским городам продолжаются. А Путин увольняет ученых, которые выступают с требованием прекратить войну. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 30 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. За минувшие сутки в Киевской области зафиксировали больше 30 обстрелов жилых домов. Под ракетными ударами были и другие украинские города. Все это на фоне заявлений Москвы о снижении боевой активности и отводе войск с двух направлений – киевского и черниговского. При этом Чернигов ночью также был обстрелян. По данным местных властей, несколько снарядов попали в гражданские объекты.
Уменьшение активности на Черниговском направлении враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь бил по Чернигову. Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела Чернигова повреждены торговые центры, библиотеки и большое количество жилых домов. Ночью Россия также атаковала город Нежин в Черниговской области. Луганская область обстреляна из тяжелого вооружения. Есть жертвы. Как минимум 5 городов области – Северодонецк, Рубежная, Попасная, Кременная и Лисичанск – оказались под огнем со стороны российских военных. В Лисичанске удар пришелся на жилой квартал. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых пока уточняется. Спасатели разбирают завалы и пытаются найти живых людей под обломками зданий. Власти Киевской области сообщили о более чем 30 ударах также по жилым массивам. Украинская армия вернула часть ранее захваченных поселков в Киевской области, в их числе Ирпень, где шли тяжелые бои. Но людей просят туда не возвращаться. Остается высокая опасность новых обстрелов. Глава сепаратистской администрации неподконтрольного Киеву Донецка сообщил о прямом попадании снарядов в девятиэтажку в одном из спальных районов. Под обломками здания, по данным властей, могут быть люди. На месте также работают спасатели. Известно о как минимум 2 погибших. Но информация также еще может обновляться. Число беженцев, которые покинули Украину из-за войны, превысило 4 миллиона человек. Такие данные озвучили в Организации Объединенных Наций. Накануне в польский приграничный Пшемысль прибыл поезд с тяжело больными детьми из Восточной Украины, где их ждали машины скорой помощи. Сюда же приехали жители Мариуполя, которым удалось выбраться из осажденного города, переживающего сейчас гуманитарную катастрофу. Посчитать количество жертв в городе практически невозможно. По последним данным мэра Мариуполя, их число может достигать 5000 человек. Почти все здания в городе разрушены. Помощи все еще ждут около 160 тысяч жителей, которые в основном прячутся в подвалах.
Ничего не осталось. Я же говорю, в баньке живу. Маленькая банька такая у меня. То печечка и это. То... И все. Крыши нету, ничего нету.
Российские войска устроили 15 блокпостов на выезде из Бердянска. Они стоят и дают моему ребенку печеньку, которого они отняли все.
С Мариуполя выехали 15 числа. Просто выбрались, я не знаю, каким чудом, в подвале. Без воды, без газа, без отопления, без еды, полностью без всего. Мужчины готовили еду детям и женщинам на костре под обстрелами, под авиабомбами постоянными. Сирен у нас тоже не было. Мобильная связь была отключена. Мы не могли ни звонить никому, ни просить помощи, ничего.
Непрекращающиеся обстрелы не позволяют доверять обещаниям России отвести часть войск с севера, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он прокомментировал очередной раунд российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Пока война не завершена, не может быть никаких разговоров о снятии санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину, сказал Зеленский. Также украинский лидер подчеркнул, что Киев готов продолжать диалог и нацелен на результативность. Но никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может и не будет.
Так можно называть...
Можно назвать положительными сигналы, которые мы услышали на переговорах, но эти сигналы не заглушают взрывов российских снарядов. Поэтому мы не расслабляемся, не снижаем нашу обороноспособность как на севере нашего государства, так и во всех регионах, куда временно вошли российские войска. Мы не должны терять бдительности. Ситуация не стала легче, масштаб взрывов не уменьшился. Российская армия все еще сохраняет значительный потенциал для продолжения атак.
Против нашей державы.
Среди предложений украинской стороны, прозвучавших в Стамбуле, был отказ Киева от вступления в военные альянсы при условии внешних гарантий безопасности. По вопросу аннексированного Крыма Украина согласна вести консультации о статусе в течение 15 лет невоенным путем. Вопрос Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно путем переговоров президентов двух стран. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными, добавив, что позиция украинской стороны будет донесена до президента Владимира Путина. Запад призывает относиться к заявлениям Москвы с осторожностью. Минобороны Великобритании не считает отвод российских войск отступлением. Ведомство, ссылаясь на данные разведки, говорит, что это лишь тактический маневр для переформирования и пополнения запасов. Ряд западных лидеров также скептически отнеслись к заявлениям Минобороны России значительно сократить военную активность у Киева и Чернигова, чтобы повысить взаимное доверие. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии сошлись на том, что нельзя терять бдительности. В частности, американский президент Джо Байден заявил, что он не поверит в то, о чем говорит Россия, пока не увидит результаты ее действий. Представитель Минобороны США Джон Кирби высказал оценку, что Россия ведет лишь перегруппировку своих сил вблизи Киева, но не выводит войска.
Has there been some movement? Было ли какое-то движение по отводу российских частей от Киева за последние сутки или около того? Да, мы думаем, какое-то небольшое количество. Но мы считаем, что это лишь смена позиций, а не реальный отвод, и что все мы должны быть готовы к крупному наступлению на другие украинские территории. И это не означает, что угроза Киеву миновала. Россия не смогла достичь своей цели захватить Киев. Она не смогла подчинить Украину. Но они все еще могут пойти на жестокие действия, в том числе в Киеве. Мы видим это даже сегодня, когда авиаудары по столице продолжились.
Я не вижу ничего из того, что может указывать на продвижение вперед. Что касается России, мы действительно не видим там сигналов, которые бы говорили о реальной серьезности намерений. Но если Украина заключает, что сигналы есть, то это хорошо, и мы поддержим это. Пытается ли Россия просто провести перегруппировку сил в связи с тяжелыми потерями, которые она понесла, я не знаю. Так что наше внимание сосредоточено на том, что она делает.
Британская разведка также заявила о тяжелых потерях российского контингента в ходе боев в Украине. В Лондоне полагают, что российские войска вынуждены вернуться домой или в соседнюю Беларусь для реорганизации и пополнения запасов. В правительстве Великобритании также заявили, что собираются увеличить военную поддержку Украине и предоставить ей более точное летальное вооружение. Оно должно помочь Киеву освободить захваченные территории. В Генштабе Вооруженных сил Украины сегодня обновили статистику потерь российской армии. Утверждают, что Москва уже лишилась в этой войне 17 300 солдат. Это убитые и раненые. В Минобороны Украины говорят, что для усиления своих войск Москва перебросила на войну около 2000 солдат, которые находились в непризнанных Абхазии и Южной Осетии. В России эти заявления пока не комментировали. Обновленные данные о потерях российская Минобороны пока не приводила. Глобальный продовольственный кризис может возникнуть в результате действий российских властей. Вторжение в Украину спровоцировало острую нехватку продовольствия в стране и создает угрозу для других стран, заявили США на совбезе ООН. Они обвинили Россию в блокировке почти 100 кораблей с продовольствием в Черном море. А глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что из-за войны в Украине сложилась ситуация «катастрофа на катастрофе».
Из житницы мира Украина превратилась в страну с очередями за хлебом. Нам и в голову не могло прийти, что подобное возможно. И речь идет не только о систематическом уничтожении ресурсов Украины в европейском регионе. Происходящее окажет и глобальное влияние, превосходящее все то, что мы видели со времен Второй мировой войны.
Как отметил Дэвид Бисли, еще до российского вторжения в Украину ООН начала сокращать поставки помощи странам из-за роста цен на сами продукты, на топливо и увеличения стоимости перевозок. Помимо самой Украины, война разоряет, к примеру, Египет, который зависит от украинского зерна на 85%. В Ливане в 2020 году доля украинского зерна составила 81%. Украина совместно с Россией производит 30% мировых поставок пшеницы, 20% мировых поставок кукурузы и 75-80% подсолнечного масла. На фоне обсуждения результатов стамбульских переговоров стало известно, что Владимир Путин исключил из состава научного совета при Российском совете безопасности 4 человек, которые не поддержали военное вторжение России на украинскую территорию. Из совета исключен директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко. Он внук министра иностранных дел СССР. Также решение затронуло директора Центра евроатлантической безопасности МГИМО МИД России Александра Никитина и главного научного сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Александра Панова и научного руководителя того же института Сергея Рогова. В указе Путина не говорится о причинах их исключения. В совбезе решение объяснили периодической ротацией. В первых числах марта все 4 ученых подписали заявление, в котором в частности назвали войну в Украине крупнейшим со времен Второй мировой войны кризисом на европейском континенте и призвали остановить боевые действия. И сейчас к нам присоединяется Александр Морозов, политолог. Об этом кризисе поговорим с ним более подробно. Александр, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, собственно, спрошу вас сначала вот об этом довольно показательном все же увольнении ученых, которые потребовали от Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине. О чем это может свидетельствовать, на ваш взгляд?
Мне кажется, это говорит о том, что действительно в том составе, ну, так сказать, Совета Безопасности, который принимал решение о вторжении в Украину, экспертам, работающим на Совет Безопасности, такого рода экспертам, конечно, теперь не место. Почему? Потому что их позиция принципиально расходится с позицией тех людей, которые настаивали на этой интервенции, которые аргументировали ее. Поскольку несомненно, что, скажем, Алексей Громыко, который вовсе не является там, каким-то там, высоколиберальным деятелем, нет, он, скажем, в отношении Беларуси занимал позицию, так сказать, достаточно жесткую по вопросу об интеграции Беларуси в союзное государство и поддерживал Лукашенко, но при этом, тем не менее, совершенно ясно, что с точки зрения его позиции в целом в отношении Европы, скажем, если говорить про Громыко, конечно, то, что сделал Кремль, это безумие полное, и поэтому я думаю, что и он, и не только он, я хочу подчеркнуть, среди российских внешнеполитических экспертов довольно много людей, которые с самого начала ясно понимали, что интервенция в Украину – это событие кошмарное по последствиям, в том числе для самой России, для ее национальной безопасности, и это были не только эти люди, но, например, и Андрей Картунов, и известный околомидовский эксперт, и тоже руководитель одного из центров, а также Алексей Арбатов, который продолжает давать интервью и высказываться с совершенно ясным осуждением этих действий.
Звучит мнение сегодня, разделяете вы его или нет, что таким образом все-таки Владимир Путин дал сигнал, что ни на какие уступки Кремль идти не собирается, если вдруг кому-то это показалось. Я имею в виду это увольнение ученых, потому что письмо подписали они много раньше, а их увольнение озвучили только после того, как закончились переговоры в Стамбуле.
Ну, я не думаю, что это прям связано с переговорами в Стамбуле, но действительно, все же... Понимаете, проблема в том, что все наблюдатели, все эксперты, глядя на происходящее, они понимают, что Владимир Путин как-то не умеет ходить назад. И он никогда не ориентировался на такое, то, что называется вин-вин, то есть, а всегда на игру с нулевой суммой. Либо мы, либо они. И все достается победителю. В этом смысле слова у всех, конечно, очень скептическое отношение к тому, что Путин в состоянии завершить войну каким-то разумным договором, при котором интересы Украины были бы учтены. И поэтому есть, конечно, такое представление, что Путин будет вести войну дальше. Действительно, проведя перегруппировку сил, он будет добиваться вот постройки этой Новороссии из оккупированных территорий, теперь уже дополнительно оккупированных. И это все будет вести Россию к экономической катастрофе. Я думаю, что именно поэтому не только сейчас эти известные очень эксперты исключены из состава советников Совбеза, но и дальше будет неизбежная чистка, и люди будут сами уходить, ясно видя последствия этой колоссальной, чудовищной авантюры.
То есть вы не видите перспективы или, скажем так, возможности положить конец войне России против Украины дипломатическим путем?
Да, честно говоря, несмотря на то, что понятно, что многие страны и лидеры многих стран предпринимают все, что можно для этого, и не только там президент Турции Эрдоган, или там Макрон, или Шольц, наверное, в какой-то степени, все, конечно, являются людьми, которые хотели бы прекратить эту войну. Но проблема в том, что прекратить ее Путин может, либо одержав убедительную военную победу, а это не получается у Кремля, это уже понятно, Кремль не в состоянии одержать убедительные военные победы здесь, либо Кремль должен согласиться с той, ну, примерно, программой переговоров, которая предлагает в такой ситуации Киев, который вовсе не потерпел военное поражение, поэтому не будет соглашаться ни на какой ультиматум, ни на какую капитуляцию. Но, тем не менее, Киев предлагает определенную схему. Если ее принять, то переговоры возможны. Но, конечно, нам трудно себе представить, что Владимир Путин согласится на переговоры с участием глав 5-6 государств, которые бы дали гарантии Украине на будущее. Да? Поэтому мне кажется, что те консультации, которые сейчас идут, вот уже, по-моему, третьи консультации состоялись, этой группы, которую возглавляет Мединский на переговорах с российской стороны, эти консультации вряд ли нас приведут всех к мирному договору.
Ну, то есть вы тоже со скепсисом относитесь к переговорам, к итогам переговоров России и Украины, которые прошли накануне в Стамбуле. Как вы их вообще оцениваете, эти переговоры?
Да, я с большим скепсисом отношусь, несмотря на то, что ясно совершенно, что, и мне кажется, и российское население ждет с нетерпением окончания войны в большей части, конечно. Я думаю, есть, конечно, какие-то безумные люди, которые там хотят штурмовать Киев, но в целом, мне кажется, российское население, конечно, хочет окончания войны. Поэтому все ждут от таких консультаций какой-то подвижки, каких-то обнадеживающих сведений. Понятно, что и Украина хотела бы окончания войны, это уж несомненно, поскольку огромные жертвы и чудовищные разрушения, чудовищный ущерб. Но все-таки при этом надо понимать, что несмотря на эти, так сказать, там сигналы о позитивных подвижках, реальных позитивных подвижек там никаких нет на этих консультациях. Стороны излагают свои позиции. Да, Кремль, конечно, отказался от риторики какой-то, с которой он начинал эти переговоры. Он отказался от ультиматума. Он отказался от тематики там нерасширения НАТО. Сейчас уже вот пишут, что он отказался от всех этих идеологических пунктов, там денацификация, русский язык, все это в стороне уже. Но, тем не менее, этот отказ не продвигает ситуацию к конструктивному состоянию консультаций, которые могут привести к встрече двух глав государств и подписанию мирного договора.
Александр, ну вот они отказываются, Россия, от тех каких-то пунктов, которые изначально выдвигали. Мы вчера услышали конкретные предложения от украинской стороны. Чего тогда все-таки, есть у вас понимание, добивается Россия?
Ну, дело в том, что Россия ведь, вернее, Кремль, надо говорить. У Кремля такая позиция, что, да, Кремль, да, что он начинал войну, заявляя одни цели, затем другие цели, потом третьи цели. То есть это очень такая импровизационная, лобильная, крайне подвижная риторика. Так что мы, трудно сказать, какая цель-то у Кремля, потому что он начинал, Кремль начинал войну, мы смотрели на карту и считали, что Кремль хочет захватить всю левобережную Украину, наступая с трех сторон, и из нее образовать какое-то отдельное государство, которое, наверное, будет признано Кремлем как независимое, поскольку Путин, мы помним хорошо, что война началась с заседания Совета Безопасности, на которой было принято решение, что итогом войны будет, по всей виду, ну, этой спецоперации в их языке, да, будет признание независимости от так называемых ЛНР, ДНР. Значит, к этому Путин точно должен привести свои действия, это несомненно. Это такой момент. Но мы смотрели на карту, думали, что будет вся левобережная Украина. Сейчас мы смотрим на карту, когда Кремль уже столкнулся с чудовищными по последствиям там, результатами экономической блокады, которая дальше будет усиливаться. Он столкнулся уже с военным, собственным военным поражением, потому что очевидно, что войска не смогли справиться с поставленными задачами на первом этапе кампании. И теперь он формулирует для себя по-другому как-то задачи. Но мы до конца тоже не уверены, а это так или не так. Вот в чем главная проблема. Почему? Потому что Кремль не заявляет никогда, так сказать, свою позицию прямо. В отличие от Киева, который очень ясно свои цели стратегические формулирует, они всем понятны. Так что я бы сказал, что здесь мы не знаем, к чему Путин хочет привести войну. Может быть, он хочет ее привести, войну эту, к тому, чтобы зафиксировать сейчас на линии разделения, заморозить ситуацию. И населению своему сказать, что вот мы захватили Херсон, значит, здесь будет там еще одна республика, они все объединятся, будет какая-то Новороссия, и мы признаем эту Новороссию в качестве государства.
Сможет ли Кремль ее контролировать? оккупировать эту территорию, учитывая ситуацию внутри самой России? Я имею в виду санкции, наложенные на нее. Хватит ли у них ресурсов для этого, учитывая, что население, которое в этих городах и в этих регионах живет, тоже настроено уже довольно антироссийски? Ну, довольно, даже недовольно, а, в общем-то, антироссийски.
Да-да, совершенно справедливый вопрос, потому что, ну, ведь все прекрасно понимают, что те, кто окажется на этих территориях, они будут обречены на многолетнее несчастье, поскольку они окажутся втянуты. Надо подчеркнуть, что не только они, кстати говоря, и Беларусь будет в тяжелом положении. Почему? Потому что каким образом можно сейчас, после произошедшего, рассчитывать на какие-то экономические возможности Кремля, как прежде это можно было рассчитывать, да, там какие-то кредиты, какие-то преференции экономические. Никаких экономических преференций Кремль больше не сможет предоставить никому. И ни этой Новороссии, ни, так сказать, Белоруссии. Почему? Потому что санкции будут работать через полгода, через год, через пять лет. Они будут продолжать не только санкции, а сам экономический бойкот. Кремль не выйдет. Если Кремль не пойдет по линии подписания мирного договора, который является реальным и приемлемым для Украины, да, то в таком случае Кремль останется под экономической блокадой и бойкотом, который просто сделает вообще невозможным такую полноценную экономическую хозяйственную деятельность. Даже если сейчас, может быть, некоторые российские граждане там, или, не знаю, публицисты какие-то околокремлевские пишут, что да ничего, прорвемся, но мне кажется, что российские экономисты, насколько мы видим, довольно трезво оценивают ситуацию и понимают, что нет, прорваться тут не получится.
Ну, то есть это вопрос времени, правильно я понимаю, потому что звучат как раз такие мнения, что до конца еще тех санкций, которые были введены, россияне не почувствовали, Кремль тоже их до конца не осознал.
Да, конечно, конечно, потому что, ну, во-первых, даже еще не завершилось, мы не видим еще окончательных результатов даже этой экономической блокады, еще не все подключились к ней. И, конечно, если Кремль не остановит активные военные действия, то можно, конечно, ждать и введения действительно транспортной блокады, гораздо более масштабной, чем сейчас, да, которая прекратит деятельность российских портов и грузовые перевозки наземные. Сделает невозможными по многим направлениям, да, останется одно-два направления. И это даже далеко не все. А последствия этого будут сказываться, конечно, в очень дальнем горизонте. То есть,
возможно, еще новые санкции западные в отношении Москвы?
Мне кажется, что даже как таковые санкции уже не так и важны по сравнению вот с эффектом домино, который возник, потому что ущерб уже наносится не просто принятием санкций, хотя, конечно, санкции работают, в первую очередь они работают в отношении, вот мы это видим наглядно сейчас, когда начались вот эти новые санкции и проверки, да, масштабные финансовые проверки российского бизнеса, да, российских активов за пределами Российской Федерации, вот тут зашевелились даже и российские олигархи. Мы видим это и по интервью Петра Авина, и по той позиции, которую сейчас занял Роман Абрамович. То есть действует, потому что одно дело, когда санкции объявляли для российских государственных чиновников, которые действительно, ну, мало влияют на ситуацию. А другое дело, когда уже начинают арестовывать активы в каждой отдельной стране. Вот уже Швейцария арестовывает активы, вот Чехия уже арестовывает активы. Значит, это, конечно, меняет ситуацию. Дальше это будет менять ситуацию и дальше, да. Поэтому, на мой взгляд, здесь и санкции заработали, и эффект домино. А эффект домино еще не кончился.
Александр, вернемся все-таки к военной операции. Хочу вас спросить, что вы думаете об этом заявлении, которое прозвучало после переговоров в Стамбуле, об отводе войск от киевского и черниговского направлений. Вот что это значит? Планов захватить Киев, Россия от них отказалась или отложила их на потом? Или это все-таки действительно перегруппировка, на ваш взгляд?
На мой взгляд, Москва отказалась от взятия Киева. Хотя правильно высказываются, так сказать, соображения, что доверять Москве нельзя, и что очевидно, что некоторая угроза будет нависать со стороны Белоруссии над Украиной и дальше. Но все-таки, на мой взгляд, Шойгу и российский генштаб, честно говоря, на мой взгляд, они на раннем этапе операции все скептически относились, военные эксперты, вообще к возможности взять Киев военными мерами. Да? А ход кампании окончательно убедил, конечно, российских военных в том, что это невозможно. То есть это возможно, но это возможно ценой такого геноцида, который вряд ли могут понести на себе, как сказать, эту ответственность за него, даже и российские военные в их нынешнем состоянии. Потому что надо просто истреблять город, очень большой, который будет сопротивляться, и Мариуполь это показал. Поэтому я считаю, что они реально отводят войска от Киева, они прекратят давление на Киев, демонстрируя угрозу его взять. Но при этом, конечно, я согласен с теми, кто говорит, что сейчас начнется второй этап войны, очень тяжелый и тоже очень острый, просто он будет продолжаться на юге Украины, в первую очередь на юге Украины, и, конечно, Кремлю не удалось за 30 дней даже сильно продвинуться в Донецкой области, то есть в Луганской области они продвинулись далеко, а в Донецкой недалеко, и они будут пытаться дойти до вот этих административных границ двух областей, чтобы Путин мог отчитаться и сказать своему населению, что вот мы освободили от фашистов, так сказать, Донбасс, и теперь как бы эти республики, они вот такие, значит, в границах, как они себе их сами мыслят.
Ну вот что касается отчета перед населением вчера, после переговоров в Стамбуле, довольно резкая была реакция той части россиян, которые поддерживают военную операцию Владимира Путина. Много было постов на эту тему, где они писали о слабости Москвы и чуть ли не о предательстве. Вот им нужен, получается, обещанный российской пропагандой парад в Киеве. Что может последовать за этим их разочарованием? И может ли вообще Кремль позволить себе их разочаровать?
На мой взгляд, знаете, ну, конечно, это бросается в глаза, и эти комменты агрессивные, и мы знаем, что таких людей, они есть, их достаточно много, но при этом, на мой взгляд, все-таки 80% российского населения, хотя и верит в то, что Россия воюет с НАТО, точнее, что НАТО напало на Россию, там, и что Россия обороняется. Но при этом, тем не менее, 80% населения хотят скорейшего окончания войны и как бы прекращения последствий этой войны. Почему я так думаю? Потому что подписывались все на такую, как бы, знаете, как было с Крымом, на такую гибридную войну, где мало жертв. И, так сказать, какой вот всем нравилось, какой Путин хитрый, как он так это все обставил хорошо, да, что вроде бы как-то оно само все произошло. Я сомневаюсь в том, что российское население, его широкие круги, да, что они подписываются на войну и ее последствия, на войну в буквальном смысле слова. Потому что как бы сейчас Кремль какую пропаганду ни строил, мне кажется, все хорошо понимают, вот сердцем понимают, что нет, Россия здесь агрессор, Россия воюет на чужой территории. Это чувствуется всеми. Поэтому, на мой взгляд, я бы не придавал большого значения вот этим агрессивным комментам людей, которые, значит, жаждут штурма Киева или там полного уничтожения Украины.
Ну, дай-то бог. Спасибо, Александр, за этот разговор. Александр Морозов, политолог, был гостем нашей программы. На этом пока все. Я Мелани Бачина. Мы продолжаем следить за развитием событий. А вы оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь и берегите себя.